консолидированный авторитарный режим. Так классифицирует систему, созданную в России в последние годы американская правозащитная организация Freedom House. Остались ли в этой системе признаки демократии? Стал ли Владимир Путин образцом для других автократов? Эти вопросы мы обсуждаем в программе «Сегодня в Америке» с вице-президентом Freedom House Арчем Паддингтоном, профессором Хьюстонского университета Полом Грегори, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ермогаевым и бывшим российским адвокатом Борисом Кузнецовым. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг американские правозащитники обнародовали очередной отчет об уровне демократии в странах, некогда составлявших социалистический блок. После распада Советского Союза таких стран оказалось 29. 13 из них Freedom House относит к числу демократий, 6 – к странам переходной формации, 10 – к авторитарным режимам. Оценки уровня развития демократического общества проводятся по нескольким основным критериям – свобода выборов, свобода прессы, свобода собраний, свобода от коррупции, подотчетность власти избирателям. Американские эксперты проводят эти исследования в течение 18 лет. В последние 10 лет они отмечают снижение среднего уровня демократии в этих странах. Россия становится одним из наихудших примеров. В 2013 году ее рейтинги снизились по 2 из 8 критериев – состояние гражданского общества и уровень коррупции. Остальные показатели остаются на прежнем низком уровне. Страна выбыла из категории переходных, то есть частично свободных политических систем, 5 лет назад. Все эти годы, судя по рейтингам, она переходила к авторитарной системе, и эта система восторжествовала. Особенность прошлого года заключалась в том, что Россия, авторитарные методы российских властей, стали образцом для подражания других соседних с ней режимов. Вот как объясняет российский феномен в интервью Евгению Аронову вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон.
Если взглянуть на ваш отчет, то создается впечатление, что Россия не только сама теряет очки как демократия, но и тянет вниз демократический рейтинг своих соседей. Верно ли это? Да, абсолютно верно. Мы наблюдаем убывание демократических показателей по всему периметру границ России. В Казахстане, Белоруссии, Украине, происшедшие в Киеве события ноября-декабря 2013 года лишь частично были отражены в отчете. В Азербайджане, Центральной Азии. Единственным исключением на постсоветском пространстве последние несколько лет была Грузия. И мы видим, как соседи России вдохновенно перенимают ее новации, направленные на ограничение политических свобод граждан. Это, например, законы о НКО, как иностранных агентах, или нашумевшие антигейские постановления, принятые или рассматриваемые в пророссийской Киргизии и в прозападных Молдове и Латвии. Freedom House аттестует Россию по абсолютной шкале, по которой вы аттестуете любую другую страну, претендующую на то, чтобы называться демократической. Такими уцененными категориями, как управляемая или суверенная демократия, вы не пользуетесь, правильно? Мы не причисляем Россию вообще ни к каким демократиям. Демократия, как минимум, должна проводить честные выборы, чего в России нет, ибо серьезным конкурентам власть так или иначе перекрывает кислород. И демократия не может неуклонно сужать поле свободы слова и политического самовыражения. Этот зажим сейчас охватил и ресурсы интернета, если они хоть в какой-то степени настроены критически к режиму. Вы называете Владимира Путина изобретателем новых орудий авторитарного правления. Что вы имеете в виду? Возьмем, к примеру, свободу политического самовыражения. В советские времена государство напрямую владело всеми СМИ и контролировало их содержание посредством цензуры. В современной России формы собственности СМИ номинально разные, но Путин, благодаря административному ресурсу, сумел поставить все основные средства информации, не принадлежащие государству, под контроль своих олигархов. Следует признать это своего рода политическим новшеством по сравнению с классической тоталитарной моделью. Чего Путин добился, сохранив многие СМИ в частных руках, это профессионально более высокого качества контента и увлекательные манеры подачи, что, в свою очередь, резко повысило авторитет проправительственных источников информации в народе, который в последние годы советской власти полностью утратил доверие к скучнейшей официозной пропаганде. Я бы также сказал, что Путин один из первых современных правителей, который, не прибегая к физическому насилию, а только с помощью юридических и финансовых мер, показал, как нейтрализовать влияние на общество альтернативных структур в лице неправительственных организаций и лишить их возможности заниматься политической работой. И эти умения и навыки, которые позволяют Путину укреплять и приумножать свою власть и престиж, упрочивать стабильность режима, не возрождая при этом практику массовых репрессий, снискали ему большое уважение среди автократов Евразии, желающих выглядеть хотя бы минимально приемлемыми в глазах западных коллег, и сделали путинскую Россию в их цеху образцом для подражания. Что, естественно, привело к падению демократического рейтинга стран региона, подчеркивает Арч Паддингтон. А насколько низко скатилась сама Россия в демократической табели о рангах, составляемой Freedom House? До уровня Туркмении или Узбекистана? Нет, ситуация не настолько катастрофическая. Россия находится примерно на том же уровне, что Казахстан, может быть, Азербайджан, чуть выше Белоруссии и выше Узбекистана. Этот процесс убывания демократического рейтинга начался в первый же год прихода Путина к власти и протекал планомерно, без форсажа, первые 12 лет его правления. С началом третьего срока президентства Путина откат России от демократии ускорился. И точно такая же тенденция просматривается в Казахстане, Беларуси, Азербайджане и так далее.
Это говорил Арч Паддингтон, один из авторов отчета об уровне демократии в бывших социалистических странах американской правозащитной организации Freedom House. Мои собеседники. Профессор Хьюстонского университета Пол Грегори, правозащитник, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ерымагаев и бывший российский адвокат Борис Кузнецов. Господа, как вы относитесь к классификации России как консолидированной автократии, классификации, предложенной Freedom House? Юрий Ерымагаев.
Я, честно говоря, не очень понимаю, что это означает. Это для меня немножко новый термин. Я бы сказал, что Россия – это авторитарный режим с попыткой перехода в тоталитарный режим.
Борис, ваша точка зрения. Как бы вы определили существующий режим в России?
Я тоже считаю, что на самом деле сейчас в России промежуточный этап между авторитаризмом и тиранией.
Даже тиранией?
Да.
Пол, ваша точка зрения?
Я был бы готов принимать эту дефиницию Freedom House. Безусловно, путинская Россия – тоталитарный режим, безусловно. Я думаю, что эти тонкости, может быть, не очень важны.
Я думаю, все-таки есть в этом важная тонкость. А осталось ли что-то в российской системе от демократии? Как вы считаете, господин Ермогаев?
Если мы возьмем полный спектр, и с одного края спектра будет стоять тоталитарное государство, а с другого – демократическое, то а посреди будет стоять автократия, то ну, в этом смысле, наверное, в автократии есть какие-то элементы демократии и свободы по сравнению с полностью тоталитарным режимом. Но это никак Россию не делает демократической страной ни в коей мере. Я говорю, что она сейчас где-то уже между автократией и тоталитарной системой.
Борис, что-то осталось в России от демократии? Вы покинули страну 7 лет назад. За это время она сильно изменилась?
Конечно. Конечно. Я слежу за вопросами гласности, свободы средств массовой информации. Я слежу за состоянием судебной системы. И это все деградирует в ускоренном режиме, я бы сказал.
Грегори, с вашей точки зрения, остались ли в нынешней российской системе какие-то признаки демократии? Потому что, я думаю, все-таки если поговорить со средним россиянином, он все-таки скажет, ну что вы, мы сильно отличаемся от Советского Союза, и все эти разговоры о том, что у нас не осталось демократии, в общем-то, смешны.
Это действительно не сталинская система, и это большое отличие. Например, год тому назад я читал лекцию в Москве против Путина. Там были в аудитории 300 публика. При Сталине это невозможно. Я считаю, что Путин решил пустить малейшую часть возможностей для выражения свободной речи. Но это очень-очень тонкая и маленькая часть.
Борис Кузнецов, не навевает ли это параллели с не столь далекой советской эпохой?
Конечно. Мы значительно дальше ушли от первобытно-общинного строя, там, где имело место людоедство, например. Конечно, нельзя сравнивать со сталинским режимом, где людей на длительные сроки, а то и ставили к стенке за рассказанный анекдот, за то, что уронили. Но время-то другое совершенно. Мы живем в 21 веке, и поэтому... Ну, сравнивать с Северной Кореей, мы идем прямо по направлению развития так называемой северокорейской демократии.
Юрий Ермогаев, ваши ощущения сходны?
Да, у меня такое ощущение, но я хочу здесь сделать важное замечание. Я, безусловно, очень критически отношусь к ситуации, и она все время ухудшается. Но пока степеней свободы больше, чем было в советское время. И если их не использовать, и если никто не будет бороться, хотя это, безусловно, рискованно, это может вести к последствиям, но это единственный способ отстаивать территорию, которая даже сейчас есть, и ее расширять. Если при теперешних малых степенях свободы не будет никакого реального оппозиционного движения, то они только будут уменьшаться, и будет все труднее и труднее бороться дальше, и это будет иметь все более высокую цель. Единственная возможность этот процесс остановить и даже повернуть, это использовать те небольшие возможности и идти на существенный риск и платить большую цену. Других вариантов никаких нет.
Freedom House отмечает очень интересную особенность. И, кстати, не первый год, в прошлом году они это тоже отмечали. Они говорят, что Владимир Путин, грубо говоря, намечает дорогу для других авторитарных режимов новаторски. Это моя интерпретация, используя самый разный инструментарий. Этот инструментарий, как мы сейчас сказали, угроза судебного преследования, попытки настроить одну часть общества против другой, использование национализма. И, судя по всему, эти инструменты сработали. Господа, вам можно ли сказать, что действительно Путин отчасти новатор в этом? Грегори?
Я сам считаю, что он не инноватор. Можно видеть в его действиях действия сталинского периода, брежневского периода, а он просто повторяет то, что он выучился как молодой офицер в КГБ. Это мое мнение.
Тем не менее, если почитать выводы американских экспертов, описывающих инструментарий российских властей, то возникают очень богатые параллели. Например, вот такая оценка экспертов.
Самым заметным инструментом Кремля в кампании запугивания и нейтрализации оппозиции был Следственный комитет. Угроза судебного преследования, уголовных расследований, обвинения в обслуживании интересов иностранных государств, показательные процессы и тюремные сроки были доминирующим явлением в политической жизни России. Путин попытался восстановить одну часть российского общества против другой, поощряя атаки на самые уязвимые прослойки населения.
Или такая.
Путин предоставил значительно большую автономию службам безопасности и правопорядка. Эти группы, по сути, конкурировали между собой в борьбе с оппозиционно мыслящими членами российского общества. Путин больше не пытается обращаться ко всем россиянам. Вместо этого он ищет поддержку своему режиму в рядах сравнительно бедных и менее образованных сельских жителей. В то же время Кремль пытается использовать крайние националистические группы для своих целей, пропагандируя ксенофобию и верность государству.
Борис Кузнецов, как вы оцениваете систему, скажем так, экстренного глушения демократии, созданную во многом после протестов 2011 года? Назвали бы вы Путина отчасти новатором в поиске новых методов мягкого подавления демократии?
Некий элемент новаторства, конечно, у Путина есть. И Пол абсолютно правильно заметил, что это связано с его бывшей службой в КГБ. По существу он и во внешней политике, и во внутренней политике, и в подборе кадров, и в борьбе с оппозицией, и в борьбе с гласностью. Он применяет методы оперативно-розыскной деятельности. То, что позволено применять спецслужбам и полиции в борьбе с преступностью, в борьбе с терроризмом. В данном случае эти методы используются нормальным как бы, государством, что совершенно недопустимо. И в этом элемент новаторства есть. Но этим пользовались, и Пол абсолютно прав, это было и в советское время, и в период застоя.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Консолидированный авторитарный режим. Так классифицируют систему, созданную в России в последние годы американские правозащитники. Отчет Freedom House мы обсуждаем с профессором Хьюстонского университета Полом Грегори, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ермогаевым и бывшим российским адвокатом Борисом Кузнецовым. У микрофона в Нью-Йоркской студии Юрий Жигалкин. Господа, еще несколько цитат из отчета Freedom House.
Режим, установленный Путиным, в основном пытается заставить оппозицию пойти на сотрудничество или запугивает ее, вместо того, чтобы уничтожить ее. Он нейтрализует наиболее эффективных соперников, одновременно предупреждая общество о том, что ему не следует участвовать в политическом процессе. Группы, которые управляют страной, действуют исходя из своих, а не общегосударственных интересов. Государственный аппарат, контролируемый этими группами, выглядит монополизированным предприятием, недоступным внешнему контролю.
Борис Кузнецов, вас, как профессионала в области юриспруденции, не удивила легкость и оперативность, с которой российская правоохранительная система была переориентирована на исполнение сиюминутных задач власти?
Ну, во-первых, это было сделано раньше. И надо сказать, что вот нынешняя судебная система в худшую сторону отличается от советской системы. В советской системе была так называемая социалистическая законность. То есть по обычным делам строго соблюдались нормы уголовно-процессуального, гражданско-процессуального кодекса. Были, конечно, дела в отношении диссидентов, были политические дела, когда эти инструменты не работали. Но таких дел было мало, таких дел было единицы. Сейчас, я не знаю, остаются, может быть, только отдельные дела там, о расторжении брака и разделе имущества. Редчайшие случаи, когда речь идет о оправдательных приговорах, которых меньше, чем в советское время. И законодательство очень сильно деградировало по сравнению даже с тем законодательством, которое было в Уголовном кодексе РСФСР, принятом в 60-м году.
Я считаю, что судебная система у Путина – это хуже даже, чем в Советском Союзе. Есть добавление – это коррупция. Но произвол системы, я думаю, что хуже, чем у Брежнева. И я считаю, что это очень важный пункт.
Юрий Ерымагаев, вы согласны с тем, что нынешняя российская судебная система деградировала даже в сравнении с брежневской эпохой?
Во-первых, я хочу сказать, что я крайне критически отношусь к советской системе. И число абсолютно с точки зрения нормального права совершенно незаконных жертв этой системы было громадно. На самом деле больше, чем сейчас. Единственное, с чем я согласен, безусловно, что авторитарная система, при том, что она более мягкая, но в ней больше элемент произвола, чем у тоталитарной системы. То есть произвол является необходимым элементом любой авторитарной системы, и он присутствует в путинском режиме гораздо более явно.
И все же, как бы вы объяснили фактически полный спад оппозиционной активности в России после масштабных протестов 2011 года? Эффективностью системы подавления или все-таки сработали иные факторы?
Надо сказать, что Путин сам явно тоже испугался их. Это было видно по его реакции. Это был одноразовый, я бы сказал, всплеск, который еще не превратился в более системное сопротивление. И вот такой процесс как бы подъема и спада, он естественен для таких явлений. Это не значит, что оппозиция не может и не наберет постепенно снова силу и уже более последовательно и системно начнет сопротивляться этому режиму.
Пол, ваша точка зрения, насколько эффективен был Владимир Путин вот в создании этой своей оригинальной системы подавления? Пол Грегори.
Согласен, что Путин был очень испуган этими демонстрациями. И даже я думал, что, может быть, он падает в этом моменте. Это были очень серьезные протесты. И у нас есть теория диктаторов. И когда диктатор потеряет его рейтинги, как Путин потерял, единственная реакция – это репрессии. Или же дать что-то, как диктатор Рима дал циркус и хлеб. Но не может всегда дать, что он будет делать, когда он не больше это можно делать. Это большой вопрос.
Но, с другой стороны, ведь многие россияне считают, что Путину удалось создать гораздо большее. Он создал преуспевание в стране, он обеспечивает им достойное будущее.
Что такое это путинская экономика? Это загадка, потому что это рыночная экономика на среднем уровне. На высоком уровне это олигархия. Мы не знаем, какой процент национального дохода потеряно через украдство правительства и так далее. Нуждается экономическая реформа. Но, думаю, экономическая реформа стоит на последнем месте у Путина. И это действительно интересный долгосрочный вопрос. Может он пережить без большей экономической реформы?
Помнится, в 90-е годы многие западные аналитики приветствовали демократические рыночные преобразования в России. Они сравнивали их тогда с китайской моделью реформы, предсказывали, что через 10-15 лет Россия непременно вырвется вперед и докажет преимущество трудного скачка к демократии. Результат, как мы сейчас видим, оказался, в общем, иным. Почему, как вы считаете?
Попытка установления демократии в России была компромиссная с самого начала. И я отвлекусь на одну минутку сейчас в сторону доклада Freedom House, который перечисляет те бывшие республики Советского Союза, в которых положение ухудшается и которые становятся еще менее свободными. Когда я смотрю на список этих республик, на всех, кроме России, то характерна для них общая черта. Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Туркмения, Узбекистан – это те места, где в советское время вообще не было диссидентского и демократического движения. В то же время те республики, в которых диссидентское движение существовало и было довольно сильное, как Прибалтика, так Армения, Грузия и Украина, они гораздо больше продвинулись в сторону демократии. С Россией был очень специфический случай. Диссиденты и демократы, которые начали борьбу, они были фактически исключены из дальнейшего процесса, и Ельцин был фигурой очень компромиссной. Попытки установления демократии были очень слабые в силу того, что во главе стояли с самого начала достаточно компромиссные фигуры. И Ельцин в большой степени дискредитировал идею демократии именно потому, что она по-настоящему никогда не была реализована. То же самое произошло со свободным рынком. Эта идея тоже была достаточно сильно дискредитирована, потому что приватизация, экономические реформы, проводимые при Ельцине, были очень далеки от настоящей экономической реформы и свободного рынка. Так что, к сожалению, вот эти полумеры и дискредитация идей среди людей, которые об этом до этого не знали и получили, в общем-то, очень неправильное представление о том, что есть и может быть настоящая демократия и рынок, они помогли, конечно, возвращению старых советских структур, то бишь КГБ и Путина, к власти. Но я считаю, что это явление временное, и эта агония как бы старой власти, она очень затянутая, но она не может продолжаться бесконечно, она закончится.
Но на фоне выводов Freedom House об отступлении в последние годы уровня демократии в мире, на фоне очевидных трудностей с попытками привить демократию там, где ее никогда не было, не выглядят ли слишком оптимистичными такие прогнозы?
Я очень критически отношусь к идее о том, что для каких-то стран и народов демократия вообще не прописана. Я считаю, что в конечном итоге это наиболее естественное состояние общества, к которому очень трудно прийти. И давайте не смешивать два вопроса. Это переходный период, который очень трудный, и конечный результат. И если мы посмотрим в разные периоды, например, если мы возьмем период Рейгановского правления, то мы могли наблюдать в этот момент такое победоносное шествие демократии и демократизации по всему миру. Это было отнюдь не только конец Советской империи, это происходило в Южной Америке, сильная демократизация во многих других странах. То и явно есть цикличность таких процессов. И я верю, что через какое-то время снова пойдет более демократическая война в мире, которая заодно будет помогать каждой стране. Я считаю, что главная проблема в России – это недостаточность оппозиционных демократических сил, и они должны организовываться и должны противостоять. Я процитирую в конце Гёте, который я всегда цитирую, да, что лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой.
В таком случае, Юрий, в общем, очень небольшая, видимо, прослойка российского населения достойна свободы. Борис, ваша точка зрения?
С моей точки зрения, сейчас, при том, что элементы рыночной экономики в значительной степени в России все-таки существуют, то так или иначе режим должен быть демократический. То есть в этом направлении движение будет без сомнения. Поскольку те же самые олигархи или те же самые средний класс, они хотят не только свободы предпринимательства, но и участия в управлении государством. И в данном случае, с моей точки зрения, демократические процессы в России будут происходить. Путин на самом деле не вечный. Более того, я с Юрой совершенно согласен, что Путин не сильный человек, он человек слабый. Если бы он был сильным человеком, то он бы вышел на телевизионную дискуссию с оппозицией, выборы были бы свободными, не было бы Чурова, система бы демократических ценностей работала.
Многие говорят о том, что, скорее всего, ухудшающаяся экономическая ситуация приведет так или иначе к проблемам для нынешней российской власти и, возможно, повлечет за собой демократические перемены. С другой стороны, кто-то говорит о том, что, возможно, Путин прибегнет к инструментарию, скажем, Северной Кореи. С вашей точки зрения, Пол, экономические проблемы, которые сейчас многие предсказывают, к чему они могут привести?
Экономическая ситуация будет ухудшаться. Это случится рано, не поздно, из-за того, что expectations уже влияют на ситуацию. Не нужны санкции, чтобы экономика стала работать лучше. Я думаю, что не будет хороших экономических результатов, и это будет большая проблема.
С которой можно бороться еще более резким закручиванием гаек?
Сегодня Россия не такая, которая была в Советском Союзе. Сильного закручивания гаек страна не выдержит. Резьба сорвется.
Давайте разделять путинские желания и путинские возможности. Опять же, желание у него закручивать гайки и даже превратить Россию в Северную Корею может быть есть. Возможностей таких у него больше не существует. И ему не удастся, безусловно, этого сделать, хотя, может быть, он бы этого искренне желал. И будет стараться делать. И сами по себе эти старания тоже будут иметь очень неприятные последствия для людей. Но я совершенно убежден, что ему далеко продвинуться в этом направлении не удастся.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Консолидированный авторитарный режим. Так классифицирует систему, созданную в России в последние годы американская правозащитная организация Freedom House. Остались ли в этой системе признаки демократии? Стал ли Владимир Путин образцом для других автократов? Эти вопросы мы обсуждали с вице-президентом Freedom House Арчем Паддингтоном, профессором Хьюстонского университета Полом Грегори, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым Агаевым и адвокатом Борисом Кузнецовым. Вел программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.